Вы знаете, что в католической мистике есть ряд таких соблазнительных примеров, на которые обратили внимание наш богослов Ладыжинский, некоторые другие, а сегодня продолжает эту тему профессор Осипов. Его излюбленная тема, также вслед за Ладыжинским, это разговор о ложной католической мистике. Здесь разговор о некоторых святых, например, Франциске Ассизском, но здесь разговор в связи с стигматами его. Но вот действительно одиозными фразами из опыта блаженной Терезы и блаженной Анжелы, некоторых других святых. А что они описывают? Они описывают сладострастие от прикосновения, так сказать, ко Христу и так далее, и так далее. Я думаю, что, конечно, возможно заподозрить, что здесь мистика нездоровая, что здесь присутствуют какие-то комплексы собственные, непреодоленные. Этому, конечно, опыту православное монашество противопоставляет какое-то спокойное, вдумчивое, более безмолвное отношение. Человек не должен так чувственно описывать опыт, даже если речь идет о духовной сладости. Возможно, здесь есть и некоторая магия, некоторый магизм. Не забудем эту тему у Брюсова в его «Огненном ангеле». Ведь там прямо это показывается, как женщина влюблена, но в мужчинах конкретных, которых любит, не видит этого образа. И она пытается найти этого красивого и чудного ангела, мечту своей жизни. Но для чего найти? Чтобы с ним соединиться. То есть вот эта смесь земного брачного опыта, да, любви и небесного. Это магизм. Это магизм. То есть путаются уровни духовные и уровни земные. Выдается одно за другое. То есть, либо здесь присутствуют какие-то психосексуальные комплексы, либо присутствует магизм у них. Одно лишь хочу сказать, что может быть, вдруг, оставим 5% тому, что может быть мы не до конца понимаем этих святых. Я имею в виду Терезу и Анжелу. Может быть, это были действительно святые подвижницы, но вот так вот выражали несколько для нас одиозно свой опыт. Может быть. Мы не можем этого. Но, как метод для всех остальных, это недопустимо. Поэтому в свое время, когда я профессору Осипову сказал, а вдруг на самом деле Анжела и Тереза были святые, а мы их незаслуженно ругаем, или тот же Франциск Ассизский, он совершенно правильно ответил. Он сказал, вы знаете, говорит, конечно, мы можем ошибаться по отношению к самим этим личностям конкретно. Но мы говорим не о них, мы говорим об их записанном опыте, что, может быть, они совсем другое переживали и действительно переживали восхождение святости. Но то, что записано в этих книгах, является соблазном для верующих людей. Может быть, это действительно верно, может быть. Да. Хотя оставим еще раз 5% на то, что мы не понимаем. Потому что, например, есть, например, у того же Симеона Нового Богослова такие высказывания, которые некоторых могут смутить. Вообще нас может многое смутить, если мы не чисты. Чем чище мы становимся, тем смелее и дерзновеннее становится и наше богословие.
А вот опыт Франциска Ассизского, он не родственник опыта наших исповедей?
Наверное, но те, кто повторяют опыт Франциска Ассизского, сегодня больше походят на филиппинских колдунов. То есть специально вызывать такого рода явления не нужно. Понимаете? Если человек специально хочет, чтобы у него проступили стигматы, у него нездоровая психика. Если человек любит Христа, верует, молится, кается, и у него вдруг поступают какие-то знаки, это не может быть знаком прелести. Знаком прелести будет, если опять же он отнесется к этому, как явлению святости. Это наверняка особенности физиологии человека, психофизиологии. Часто можно слышать о том, что у Адама было две жены. Что делать, кто виноват? Но это часто действительно такая каббалистическая теория о том, что, дескать, было две жены. Ислам пытается решить эту проблему. Если бы Адам был знаком с Мухаммедом, может быть, у него не было в этой версии никаких жен. Но я думаю, разговор о двух женах, это, конечно, какая-то такая попытка задним числом исправить беду. Но дело в том, что, как мы видели с вами, жена не была, так сказать, духовной причиной грехопадения. Жена была технической причиной грехопадения, но не духовной. То есть само грехопадение, механизм его проходил вначале через жену, потом через мужа. Но нельзя, не правы те, кто обвиняют, а это так поступало, в частности, с схоластическое богословие на протяжении многих веков. Виноваты все. Нельзя обвинять жену, но это все, так сказать, потом, конечно, выродилось в господство и в неравенство. Что делать? Учиться через веру и через Господа просить одну, но настоящую жену, чем двух ненастоящих. Да.
Кто тогда вообще берется имя вот конкретно?
Да.
В смысле?
Лилит.
Это ведь не было в Библии. Никакой Лилит, как вы знаете, в Библии не было. Это уже апокрифы, которые всегда существуют вокруг. Вокруг. В частности, это Лилит, я не знаю, может быть, у этой Лилит есть более древнее происхождение, более. Но вообще мы знаем об этой Лилит из средневековой иудейской магии, Кабалы. Вот. Имя это идет от древних легенд, откуда идут имена. Ведь в древности имена что-то значили. И это имя точно так же, как Ева значит. Я Лилит не помню, что значит. Да, но у Лилит есть такое же, так сказать, объяснение. Не нужно нам это, зачем это нам нужно? Так можно придумать все, что угодно. Это такого же уровня разговора, что почему же говорят, что Христос ходил в Тибет. Понимаете, это такого же уровня разговора. Но психологически это понятно. Психологически это понятно. Почему-то ведь не говорится наоборот, что, например, у Евы было две попытки, да? Именно у Адама. То есть это могло родиться только в русле ветхозаветных апокрифов. Возможно, вы уже рассказывали о мытарствах, не могли бы повторить. Ой, я столько рассказывал о мытарствах, как будто я там побывал. Вот. Но я хочу сказать, что повторять, конечно, это невозможно сейчас. Но... Ну, что можно коротко сказать? То, что Господь протягивает человеку руки спасения, и в конце концов от человека зависит, принять ли этот призыв Божий или нет. И последнее слово в этом принятии или отвержении за человеком, не за Богом. Потому что Бог все сделал и делает. И у Бога нет другого желания, кроме как спасти человека. Мытарство надо воспринимать не как внешние акты муки Божьей, чтобы помучить человека и чтобы как бы его наказать за его грехи. А мытарство это, когда человек... В том состоянии, в каком он есть, приходит в соприкосновении со светом Божьим. И если человека ищущего и молитвенного свет Божий согревает, вот, например, я замерз, моя душа замерзла на земле, ей холодно посреди врагов, допустим. Она приходит, и в лучах Божьих она согревается. Если, например, вокруг битва, вокруг ненавидят Господа, а душа моя... пылает любовью к нему, она в этой любви успокаивается. Но если эта мука во мне, или эта боль, или наоборот, черствость, тьма, неведение, как говорит Иоанн Богослов, беда в том, что люди более возлюбили тьму, то эта тьма в соприкосновении со светом мучается. Понимаете, мука происходит. И вот здесь очень важный момент, что для тех, кто может и хочет каяться и спастись, для них... Путь к Богу будет лечением, а лечение это предполагает иногда очень болезненные операции. Вот именно эти операции и есть мытарство. А человек, который не хочет этого, останется в том, в чем он есть. Это и будет ад. О том, каков этот ад, люди, которые идут к Богу, не думают и знать не хотят. не желают знать, потому что это отвержение Бога. Зачем это испытывать, об этом говорить? Евангелие свидетельствует, что страшнее этого нет ничего. Посмотрите, какие фразы. Плач, стон, плач, скрежет зубов. Вот плач, это ведь не покаянный плач. Это, значит, плач, скрежет зубов, это злоба, бессильная злоба. Понимаете? Это мука бессильной злобы.
А почему некоторые священнослужители отрицают и говорят, что мытарств нет?
Вы понимаете, в чем дело? Я тоже говорил о том, что не мытарств нет. Я не знаю, что говорят, вот как вы имеете в виду. Я говорил о том, что не обязательно мытарство так будут проходить, и то, как это представляется в апокрифической литературе. И в хорошей, в такой художественной литературе. Понимаете, это лишь наши догадки. Лишь наши догадки. Вот. В том виде, в каком мытарство описано, например, у блаженной Феодоры, их наверняка нет. Но не потому, что нет. Разве нет мук совести за тот или иной грех? Есть, значит, есть и мытарство. Вот. А именно вот что механизм этот таков, это совсем не обязательно. Но есть, конечно, люди, которые говорят из любви Божьей, что спасутся все. Но это вопрос любви, потому что мы тоже говорим, что все спасутся, но обязательно добавляем, если захотят. Спасение предполагает желание. Апостол Павел прямо говорит, что одни люди спасутся, а другие, одних дом будет полностью спасен, а других они спасутся как бы из огня. Понимаете? Дом сгорает, а ты бежишь и спасаешься. То есть спастись можно по-разному, да? Можно спастись, то есть все сохранить, а можно спастись, еле унеся ноги из того, что ты считал своим домом, домом души своей. То есть может спастись не весь человек. Обычно говорят, любите его со всеми недостатками. Вот сейчас любят так говорить. Любите, вот, например, несколько лет назад, я помню, поэт Евтушенко на каком-то творческом вечере сказал, любите меня со всеми моими недостатками. Дело в том, что мы можем любить человека, естественно, всего со всеми его недостатками, но не за его недостатки. Его недостатки... Царство Божие не войдут, поэтому любить человека – это как раз отделить его от его недостатков. То есть слово «любви» оно бывает связано с истиной, со скальпелем, оно рассекает человека, и поэтому любовь, может быть, вовсе не гладит по головке. По этому поводу один апологет говорит, Бог – это любящий отец, а не рождественский дедушка. Понимаете? Это так сказано, чтобы не думали, что любовь Божия – это баловство. Любовь Божия огненная и крестная. Она спасает, она лечит. Она может произвести какую-то операцию по исцелению. В этом любовь. Вспомните Льюиса «Расторжение брака». Там это все показано. Возьмите, например, тот характерный случай. Это ведь апологетическая книга, я просил ее читать. Вот, например, тот случай, когда вокруг одного человека обвилась змея и шепчет ему, да, рядом стоит ангел. Она шепчет ему, ну неужели ты со мной расстанешься? Но мы же столько лет были с тобой вместе, как это ты так возьмешь? И снова просыпается и усыпляет его, а ангел говорит, дай, если ты скажешь, я ее убью. То есть я сам ее убью, тебе не надо будет с ней бороться. Ты только скажи, да. Это будет больно? Ангел говорит, да, это будет больно. Но это будет больно один момент, потом все кончится. Потом будет одна лишь радость. И она снова ему начинает говорить, вот мы же с тобой столько времени были вместе. И начинает ему шептать. Шепот какой-то страсти, какой-то гадости, живущей в человеке, это страшная вещь, потому что она ему наводит какие-то воспоминания, что может быть не сейчас, потом будет еще время со мной расстаться. Как же ты без меня? А знаете почему как? Знаете почему человеку сложно? Что, Дима?
Не, я просто спрашиваю.
Переложи.
Это ваш, да? Просто это, все одинаковые такие.
Знаете, почему сложно? Потому что с годами, например, какой-то грех или какая-то страсть становится не делом, а частью характера. И причем эта часть характера воздействует и на хорошие стороны. Понимаете? На стороны, например, общения с другими людьми. И, скажем, человек думает, если я вырежу это, да, хорошо бы, потому что есть теневая сторона и смука. Но если вырезать это все, то значит вырежут меня самого, важную черту, формирующую мою личность. Как я от нее откажусь? А тогда же жизнь будет неинтересной, скучной. И вот когда он все-таки доверяет этому ангелу, и ангел пронзает его каким-то, я не помню, копьем или чем-то, он вскрикивает от боли, эта боль сильная, в одну минуту он кричит, и в ту же минуту он об этой, как по слову евангельскому, что женщина, когда родит, забывает о боли, да, только радуется, значит, ребеночку. В эту же минуту одна радость на его лице, потому что теперь он счастлив, теперь он может идти туда, где Господь. Но он, извините меня, не кастрирован после этого. Понимаете? Он не лишен своих черт, потому что вдруг оказывается, что эта змея превратилась в прекрасного коня. И он садится на этого коня, и конь его уносит. Это же намек. Например, похоть превратилась в настоящую любовь. Понимаете? То есть даже то, что мучило, а то, что ему казалось, что он потеряет, нет, он не потерял. Он обрел себя настоящего. Но у нас за многие годы жизни, если нет этого опыта очищения, складывается такое чувство, ощущение, что мы не можем, не сможем без этого быть. И поэтому отнятие у нас этого может восприниматься тоже как мытарство. Но нет большего мытарства, чем внутреннее разложение души, мозга. Понимаете, когда человек уже живет совершенно другими категориями. Например, состояние несчастных наркоманов, которые период, я имею в виду, своей активной вот деятельности наркотиками, занятия наркотиками, пребывают в двух состояниях. Либо в нормальном и даже мудром достаточно и покаянном, но это только в состоянии укола, или в состоянии другом, где нет вообще уже человека, разложенная психика и мысль только об одном, хоть человека убить, но только деньги достать для очередной порции. То есть, как бы человека уже нет, становится такой виртуальный человек, который живет и мыслит только, когда он укололся. И это страшное состояние. Я это наблюдал неоднократно. И у алкоголиков это тоже есть. Вот ад, вот мука, потеря личности. Потеря личности. Что значит слова Спасителя? Всякий книжник, наученный Царствию Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Здесь, коротко говоря, речь о богословах, о ученых людях, вообще не только в прямом смысле о богословах, о людях богословски грамотных, о людях начитанных, которые читают Священное Писание. Вот, и которые знают много, вот для них есть большая проблема. Их знание может затмить живую веру. Ветхозаветному, например, раввину затмить жажду дара благодати Христовой. Христианину, человеку, крещенному в христианстве, но тоже вот книжнику, да, человеку ученому, потеря живой веры. Так, например, митрополит Антоний Суржский рассказывал, как один профессор богословия во Франции, в Париже, на вопрос митрополита, ну как же это самое, ну, когда он сказал, что вы же человек живой, вы же понимаете, что такое живая вера, то тот богослов ему сказал, что у меня два богословских образования, как у меня может быть живая вера? Так и сказал ему. То есть, вы понимаете, это очень серьезная проблема. Значит, здесь говорится о том, что есть, то есть, как бы противопоставляются люди простые сердцем, которым, казалось бы, мало что мешает прийти к вере. Но есть люди, книжники, и вот типа апостола Павла, например. Вот если они еще научатся Царству Божьему, то получается, что у них и то будет, то есть знание, и вот этот дар благодати. И старое, и новое. То есть они в этой вере становятся вдвойне богаче. То есть не отвергается их знание. Оно должно оживиться, осолиться верой. То есть такой, а человек, который научен старому, но не научен Царству Небесному, он, конечно, ему оказывается, что его образованность и знания мешают. Это об этом речь. Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Закваска делает так, что тесто восходит. Христианство в этом мире производит работу на разделение, работу разделения. То есть как бы провоцирует мир к страшному суду, к концу. А?
Почему три меры?
Если так смотреть, то есть подробно к этому, три меры, может быть, все, что у нас троечное, три меры. Три меры это и это можно рассматривать с точки зрения, например, трех этапов, да, как говорили, эра Отца, эра Сына и эра Духа, да? Три меры муки. То есть Ветхий Завет, Христова проповедь и бытие Церкви в этом мире. А может быть, эту же, как это всегда, эту же фразу можно рассматривать и аскетически, например, связав это с раскаянием и созерцанием и аскетикой, значит, праксисом, созерцанием и обожением. То есть в данном случае здесь этот образ не настаивает на чем-то вот конкретном трем. Но, возможно, здесь можем увидеть такой намек символический на три. Что значит три меры? Если придраться этому слову, что значит три меры? Значит три этапа. Да? Три этапа. Три каких-то вот последовательных этапа. Они были действительно, эти три основных этапа. Но здесь главная речь, конечно, не о трех этапах, а в кавычках провокационной роли христианской проповеди. Однажды, я помню одному человеку, я так и сказал. Он сказал, но я же, говорит, могу... Как я могу, ну вот я могу уверовать, могу не уверовать, я же об этом ничего не знаю. Я ему сказал, понимаешь, до того, я говорю, в принципе, в этом ты можешь теперь винить меня. Потому что до того момента, как ты меня встретил, ты действительно мог говорить, что ты этого не знаешь. А теперь ты не можешь сказать, что ты этого не знаешь. Ты можешь это или принять, или отвергнуть. Но сказать, что ты не знаешь, ты не можешь. Вот. Поэтому вот здесь есть тоже такая, так сказать, интересная функция этой проповеди. Правда ли, что люди, которые умерли в Пасху, я постепенно превращаюсь вот в Амвросия Юрасова, который, значит, это самое, 1200 там ответов на вопросы дает. Да. Правда ли, что люди, которые умерли в Пасху, попадают в Царство Божие? Если правда, то это относится к самой пасхальной ночи, неделе. Неделе или к 40 дням праздника. Если человек умер в Пасху, надо ли за него молиться? Фарисейский вопрос, законнический. Понимаете, в чем дело? То, что не молятся за упокой души в Пасху, это лишь символ. Это наша радость, которую мы ощущаем умерших как живыми. Все то же самое. На земле и для душ ничего не меняется. Понимаете? Все то же самое. Есть путь света и путь тьмы. Просто в Пасху мы ощущаем уже исход. Ощущаем пришествие Царства Божия. Хотя мы знаем, что может быть не только на следующий день, через 40 дней, а, например, вот если, не дай Бог, не кончится сейчас война, какая будет Пасха в Иерусалиме? Под обстрел храма, гроба Господня? Понимаете? То есть от Пасхи-то, от того самого факта Пасхи, земная грязь и боль, и вот эта дьявольщина земная, она не меняется. Меняется наше внутреннее ощущение. Поэтому принято не молиться за умерших, а молиться за живых только, потому что все живы. Умерших мы тоже поминаем в своих молитвах, просто слух не произносит. Они же в литургии все равно поминаются, умершие. Просто вслух священник их тяню. Кстати говоря, в древности, в литургии нет, не было упокойных ектеней. Не было. Вообще их стали вставлять в воскресные службы только ради приходских нужд. В будничных литургиях есть, а в литургии воскресной нет. потому что воскресенье это малая Пасха. А ну уж на Пасху вслух мы не произносим эту ектеню о упокоении. Но частицы за упокой, естественно, также точно вынимают. Но в представлении нашем пасхальные дни как бы раскрываются небеса, и всех мертвых мы переживаем как живых. Поэтому в эти дни за умерших мы не молимся, как за ушедших, а больше как за воскресших. То есть это просто символ. И поэтому символически считается, как хорошо православному человеку, верующему, какой добрый знак страдальцу какому-то или действительно человеку святой жизни умереть в Рождество, в Сретение, в Благовещение, когда тебя отпевают под пасхальные колокола. Понимаете? Это не то, что что-то меняется вот догматически в отношении, так сказать, человека, а просто радость, особенная надежда в этот момент, усиленные молитвы, просто, так сказать, это добрый знак, скажем так, добрый знак, но отнюдь не догматическое определение судьбы этого человека, потому что в Пасху умирают и очень великие грешники, чисто номинально по календарю, посмотрите, ведь не одни же праведники в Пасху умирают, да? Колоссальное количество людей, и не значит, что им авансом без раскаяния, без любви к Богу все прощается просто потому, что дни Пасхи стоят.
Может, так человек может умереть на Пасху?
Как не может? Галечка, дорогая, для него вовсе нет никакой Пасхи. Он просто умирает. Пасха у нас. Понимаете?
На небесах.
То есть тот человек, у которого в жизни не было...
На небеса еще должен человек попасть. Автоматически смерть не означает путешествие на небеса. Небеса – это образ божественного мира. А это скорее мир потусторонний. А станет ли он божественным? It depends upon when and where. Понимаете, как говорят англичане?
Ну как, большой праздник, царь говорит, а ладно, прощай тебя.
Господь каждому человеку не «Аладно», а говорит «Сыне, дочь», со слезами говорит «Прощаю тебе». И со слезами прощенный принимает, а другой отвергается и говорит, что «Нужно мне твое прощение» и уходит. Или безмолвствует. Вы знаете, еще один очень серьезный момент, как в притче о званых на брачный пир. Человек безмолвствует, ему нечего ответить. Это тоже одна из форм адской муки. Человек должен ответить Господу, он должен ему сказать «прости», «хочу к тебе», он должен произнести. Если он будет просто тупо стоять, его никто не спасет, даже если он не такой уж отъявленный грешник. Он должен выразить, что он хочет этого спасения. Потому что есть люди, которые умолкают, в них идет борьба. Но они не предпочитают ни одной стороне. В них может быть вечная борьба. А Царство Божие должно стать результатом выбора.
Вы сказали, в связи с войной вот сейчас в Иерусалиме, как ваше мнение насчет скорбления благодатного огня, там, как там вообще
светит? Наше время такое, что все может быть. Я вот как раз сегодня в коридоре сказал ребятам, что мне кажется, что храмы типа гроба Господня должны бы иметь международный статус государственный. Они не должны иметь израильский статус. Понимаете? Потому что, так сказать, иначе, какой режим придет завтра туда, мы не знаем. Кто-то захочет взорвать. Мы должны эту святыню защитить. Вот, видите, какие времена нас достали. В тот раз по телевизору один, по-моему, министр обороны Израиля сказал, мы очень уважаем святыни, даже если это не святыни наших религий. Мы не будем очень сильно стрелять по этому храму. Мы будем стараться аккуратно по нему стрелять. Понимаете? Вот такое кощунство. Вот такое кощунство. И я думаю, что Израиль можно было бы заставить, так сказать, вокруг этих храмов создать зону. Уж кого они хотят ловить, пусть бы ловили. Даже в самом Израиле, как вы знаете, был закон, что если к жертвеннику прикоснется убийца, он имеет убежище там. Люди бегут к жертвеннику, бегут в храм, и их оттуда выкуривают. Понимаете? Нарушение всех даже Моисеевых законодательств. Вот. Потом, так сказать, ну люди вечно не смогут, понимаете, если люди, так сказать, просто там чужие, они когда-нибудь выйдут, но потом их ловите, пожалуйста. Всегда, даже вот я насколько помню, фашисты и то, даже вбегая, в монастырь, они все равно старались не нарушать уставов этого монастыря. Все-таки им даже могли, конечно, этим пользовались и скрывали у себя людей, но даже фашисты такого не делали. Какое делают, например, талибы или вот сейчас израильтяне. Сейчас очень жестокое время. А потому что святыня не чувствуется. Люди потеряли вкус ощущения святыни.
Это мы виноваты.
Ну, я думаю, на политическом нет. Ну почему? Они тоже виноваты. А почему? Они тоже верующие люди. Они тоже виноваты. У них же не варварская религия, она же культура образующая. Они должны были понимать, что это такое. Но просто я считаю, что международные организации, когда потворствуют в чем-то, допустим, Израилю или арабам, с другой стороны, должны заранее обговорить страны другие, чтобы эти, значит, храмы, главные святыни, имели бы международный статус. Попробовала бы, например, Америка выстрелить бы, ну, мстя этим. Видите, они по Афганистану стреляли, а по Сауду попробовали бы, чтобы одна пуля бы попала бы в Каабу. Попробовали бы. Да там бы страшное что-то началось бы. А тут стреляют по... Ну, опять же вопрос. Мы не собираемся отвечать пулями или местью, но защитить святыню, насколько можем, мы должны. Мы должны. Вот и это, об этом надо было думать раньше. Там война идет с 48-го года, последний раз. А так с 19 века до Рождества Христова. Уж можно между этим Исааком и Измаилом. Между Исааком и Измаилом. Так надо было подумать за такое время, как обезопасить святыню.